Мы да. спрятали.
Ну, давай так. Вот примерно так выглядит мясо. А теперь, Саш, ну, наверное, что у нас там по плану? Круглый стол небольшой?
Да,
без Евгения Злобина это, наверное, вообще не получилось, потому что мы в 2012, когда я сказал, что история началась в 2012 году, это вот с помощью него она тогда начиналась, вот с его как бы. Ну да, ну так.
Ну давай я тут.
Вопрос.
Вопросы давайте.
Вопрос с конца по тестам, в исключение, вот вы затронули, что УПП и так далее. А сколько времени чистая настройка вот таких исключений занимает у вас?
32 минуты.
Всех форм, в исключение давайте, которые вот эти служебные.
Видимо, как-то вообще всех форм.
Вообще, вот чтобы, для... чтобы она не упала.
Сейчас скажу, 32 минуты, вот, если всех форм. Конкретно одной формы в JSON, но одну форму добавить, ну, то есть это... Это два.
Нет, с самого начала мы вот запустили чистую сборку, как бы, да.
Она упала. Тесты. Вы видите форму, она упала. Код строки видите.
Там очень много. Нет, мы берем типовую конфигурацию, в которую мы начинаем дальше исключение в JSON засовывать.
Ну, сейчас.
Давайте я отвечу.
Да, у вас упал. Давайте так, давайте воспринимать это тестами. Они упавшие. Долго ли чинить тесты? Так получается.
Нет, не, у меня есть.
Это дымовые тесты.
Смотрите, тесты чинить по-разному. Здесь долго. Сразу ответ, что долго, потому что ERP, потому что форма 1С, потому что открывается долго. У вас форма это висит на экране, то есть вы каким-то образом должны переключиться. То есть мы специально, как видите, да, первые запуски, первые несколько запусков лучше выполнять на агенте, который доступен вам. Соответственно, вы видите, какая форма упала, вы видите название этой формы, вы можете в конфигураторе, кстати, если сейчас я быстренько покажу, вы видите название запущенного теста, сейчас я вам покажу, в журнале регистрации вот есть отметочка, видите, вот здесь, то есть есть событие, которое называется, то есть вот я вам покажу, вот тесты открытия форм конфигурации, да, то есть вы смотрите по этому событию, видите, какая последняя форма открылась, то есть если у вас какая-то форма на экране зависла, вы либо по названию, либо вот здесь в журнале регистрации видите.
А, она зависнет.
Да.
Она в любом случае зависнет, когда вы это будете делать первый раз, и, ну, по времени, да, много. Для огромных конфигураций очень много. Конкретные цифры, ну, наверное, у Артура можно спросить.
Ну, очень много, да. То есть если ERP, это несколько часов однозначно.
Дней, я бы сказал.
Ну, да, это в лучшем случае. То есть надо инвестировать, это инвестиция времени.
Можно
да,
же пойти, ну, скажем так, от обратного. То есть вы запустили один раз, получили полный список форм, которые у вас падают, все их разрешили, а потом просто по этому списку, то есть у вас как бы сборка зеленая, то есть вы можете дальше делать уже полезные тесты, не домовые, а реальные, да, и, соответственно, на отработку новых объектов это начнет работать. А вы по получившемуся списку начинаете уже в свободном темпе, когда у вас есть время выделено на это, уже по каждому проходите. И либо исключаете из списка исключений, либо оставляете его там навечно.
Я вспоминаю реальный кейс. УПП 1.3, очень сильно переработанная прям. Ой, 1.2, очень сильно. То есть там от УПП, в принципе, осталось живо, то есть процентов 50. И плюс еще 50 перепилено, плюс еще допилено сверху еще столько же над УПП. Ну, примерно так. Ну, то есть это такая большая конфа. Ну, сутки у нас заняло тогда. Ну, в смысле, рабочий день. Это достаточно быстро. Ну, что, форма. Это тот человек, который знает эту конфу. А если он ее не знает и первый раз видит в жизни УПП, ну как бы там, да, там долго. Поэтому тут это холивар. Долго ли настраивать исключения? Для меня нет. Ну то есть сел, спокойно запустил три окна, альтап. Долго ли альтап делать как бы? 32 минуты это реально. Потому что я же знаю, что эти перепиленные УПП, если мы про нее же, ты знаешь, половина тестов там не надо в исключение добавлять. Там это реальные баги. Просто, да-да-да. А можно, вы можете посчитать, сколько у вас это будет долго. Откройте сейчас свой продуктивный журнал регистрации и сделайте отбор по типу ошибка. Это уже из утиля, да? То есть мониторинг журнала с типа ошибка. Но куда бы мы ни приходили, мы когда открываем продуктивную базу совместно с релиз-инженерами, прямо ради прикола, открываем журнал регистрации реальных пользователей, и в журнале регистрации с отбором по типу ошибка никогда не бывает ноль. И если проанализировать, иногда старые формы, про которые забыли, разработали, внедрили, они использовались, выпилились, потом кто-то его отрегрессировал, ну, в смысле, регресс произошел, это реальные баги чаще всего. Поэтому вот это исключение. Тут давайте хитрить не будем. То есть я как менеджер скажу, да, действительно, там необходимо создать проект, инициировать, то есть инвестиции, согласовать бюджет, это я тоже такое могу сказать. Но в реальности это баги. И недолго, честно. Ну вот я, ну опять, ну вот я попытался всесторонне ответить.
И второй вопрос. Мы сейчас увидели запуск на контуре разработчика всего этого дела. Какое необходимое программное обеспечение сейчас здесь вот стоит на ноутбуке, чтобы это все заработало? Я же правильно понимаю, что это по сути как бы запуск сервера под столом? Как бы,
В данном случае да, но на самом деле не так много. То есть здесь стоит Git, здесь стоит интерпретатор языка 1С OneScript, такая независимая реализация, которая позволяет 1С-ный код запускать без, без платформы. Стоит несколько служебных утилит и развернут, ну, да, из инсталлятора развернут TFS Build Agent.
Почему вы Git не использовали TFS-ный?
Инструменты выполняют commit под Git-ом, который лежит в pass. То есть можно его прописать туда из TFS, но по умолчанию, ну, как привыкли. Вот, по-моему, больше ничего нет из такого. Ну и платформа, естественно.
А служебную утилиту это?
Страница-то несет, не зря же у нас занимает инструкция. На самом деле там стоит все через командную строку, все практически все автоматически. Там при настройке TFS были проблемы с ролями, то есть периодически, если нет инструкции, то есть периодически сбывается там, что нужно добавить роль агенту, там безопасность, вот это все. А так сама настройка несложная.
Сейчас я по...
Ну да, 1С, лицензия должна быть подключена. Вот у меня ключик, вот можете сразу увидеть. Все хорошо. Ну мы нарывались, реально, когда, я же рассказывал про эти случаи, когда не было доступа к лицензиям, из-за этого падали билды и все.
У всех у нас есть аппаратный ключик, кто давно в мире 1С живет.
Я слишком молод, у меня все не так хорошо. По поводу инструментария.
В рюкзаке нет.
В рюкзаке нет, да. У OneScript есть консольный пакетный менеджер, с помощью которого ставится утилита GitSync, которая выполняет синхронизацию, и запускатор всего, чего только можно, в NS Runner. Да, Choco.
То есть это тот самый DevOps, все. Апгет инсталл, апгет апгет.
Ответил?
Ну вот я привел команду, да, для, например, для инсталляции одного из инструментов. Все. А, не видно?
Ну это вот OPM, install да. И имя инструмента в Vanessa
Defense. Или вот список, вот привел список тоже команду, где показаны все набор инструментов.
Половина из этого стоит по умолчанию.
Да, просто по умолчанию стоит.
Коллеги, еще вопросы? Да, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в контексте предлагаемых вами инженерных практик, какие основные плюсы использования Eclipse по сравнению с обычным конфигуратором для разработчика? Что там, более удобная, не знаю, интеграция с Git или еще с чем-то? Вот какие плюсы?
Мы еды-то и не предлагаем, мы же его не продаем, не покупаем.
Ну, вы сказали, что это будущее, я согласен.
Да, да, это вот будущее.
Из своей практики можете?
Слово Eclipse убираем. Давайте без букв. Давайте чуть в теорию. Итак, что такое IDE? IDE — это Integrated Development Environment. В переводе на русский получается интегрированная среда разработки. Интегрированная. То есть там ключевое слово не среда разработки. У вас есть конфигуратор. Интегрирован ли он с чем-то, кроме 1С. Это 1С-система. Итак, вам нужно, ну, условно, у вас есть система управления проектами, гид-репозитории сторонние и так далее. Вы с этим не интегрированы. То есть это IDE полноценное, что должно делать IDE. Там есть еще отдельные штуки. Ну, например, вчера анонсировано, что в Eclipse можно будет строить ER-диаграммы напрямую. Есть любитель ER-диаграммы. Ну, я, например, который просто... Там есть кнопочка ER-диаграммы, модель сущность-связь, проверить нормальность модели, чтобы... Понятно, да, кто из вас реляционную алгебру. В конфигураторе этого нет. Вам нужно загрузить... А? Да. Ну, сейчас. Это Integrated Development Environment. Это полностью. То есть у вас разработчик фактически с помощью Eclipse... Ну, Eclipse позволяет, я как старый Явер могу сказать там еще про NetBeans, то же самое. Подобные IDE позволяют вам Visual Studio. Давайте про нее. Саму Visual Studio. Вы на C-Sharp, когда кодите, само IDE позволяет... вам немножко повысить свою компетенцию. Оно вас к этому интегрирует прям, как разработчик, когда вы джуниор. Ну вот как-то так. Ну, зачем нужен IDE? Ну давайте в блокноте писать. Кстати, можно. Надя, да.
Ну, не забывайте, что просто вот супер приводился пример Steam Explorer Everywhere. Это вы помимо доступа к гиту имеете доступ вот фактически там, к многим функциям, чего вы видели сейчас из веб-интерфейса. Ну в частности к задачам и так далее. Вот тоже это просто плагин к Eclipse. Вот таких плагинов к Eclipse там десятки тысяч. И вот ER-диаграмма, я думаю, тоже плагин.
И проверка нормальности формы. Ой, проверка нормализации. Третья нормальная форма. Проверить на третью нормальную форму.
Проверить замыкание модели на сущность-связь. А не забыл ли ваш архитектор, что пару декомпозированных сущностей нужно и не делать суперсущность-документ, да? Ну, то есть, если кто видел какую-то конфу, в конфа, который один документ, название документ. Ну, то есть, согласно первой нормальной форме, такое, и первой или второй, я уж точно не помню, но такое нельзя.
Ну, по-английски это называется first class citizen. То есть, как бы людьми первого сорта.
Ну да, в переводе, да, свободный русский.
То есть, ну, как-то сложно убедить. То есть, те, кто...
Давайте следующий.
Обычно я еще со связного еще рекомендовал, теперь можно сказать. Я сказал, ведущему разработчику 1С ставится рядом Visual Studio. Чтобы потыкал палочкой и научился компоненты писать для 1С, например, для работы с видео, потому что попробуйте потом с веб-камерой пойти поработать с 1С напрямую с компонентом. Вот он ставит себе конфигуратор и Visual Studio, и он проникается. Первое, через 3 месяца он спрашивает, а можно как бы Visual Studio, но не в конфигуратор? То есть там такое.
Ему потом говорят нет, и он начинает плакать. Это, ну, личным примером. Ну, там есть еще определенный плюс у EDT, это то, что она работает с исходниками. То есть, ну, какие-то вещи вроде там стат-анализаторов можно подключать тоже сразу. Не, ну это к вопросу интеграции, опять же. То есть, как бы нет стат-анализаторов, которые работают с файлом CF. То есть они все работают с исходными кодами, конкретными текстовыми файликами. То есть если вы работаете в конфигураторе, у вас будет какой-то дополнительный шаг, который опять-таки разложит конфигурацию на файл, и только потом вы запустите стат-анализатор. А так это можно сделать, ну, также либо плагинами, либо, ну, по крайней мере, на одну команду сократить.
Дело в том, что SANAR, если кто помнит, что есть такой SANAR-анализатор статический...
Я же специально не называл.
Я еще голосом. То есть статические анализаторы, они классные на серваках, они работают, статический анализатор кода, если кто-то не в курсе, объем расчет копипаста, то есть цикломатическая сложность спагетти кода, они работают в рамках агента и менеджеру, как вам, ну, вам как менеджеру показывают информацию. Но по-правильному с помощью Eclipse разработчик должен прям в мозг получать эту информацию еще раньше, чем менеджер. Это называется «почувствуй себя ведущим разработчиком, если ты джуниор». То есть получил информацию, и раз такое, а менеджер думает, что ты соблюдаешь все стандарты там, C-Sharp, который там в FXCorp опубликован, там их 1500, а ты их все соблюдаешь, все думают, какой клевый разраб. Ну, для 1С то же самое.
Давайте следующий вопрос. Про Visual Studio или про билд, про билд сервера?
Не, вот у меня
пока... А, уже есть.
Можно, да? Да. А про внешние обработки, отчеты что-нибудь скажете?
А что с ними?
Ну, а как вот их в этой системе использовать? А,
ну, очень просто. Вам же ничто не мешает открыть внешнюю обработку либо через параметр execute у предприятия, либо подключив ее в справочник дополнительных отчетов и обработок. Ну, если она BSP-шная. И проверить ее работу.
Смотрите, можно, можно сказать, сейчас у нас... Меня, по-моему, не слышно? У меня, да. То есть сейчас у нас реализован, как я уже говорил, это первый этап все-таки. Это развернутый DevContour на DevContour, точнее на трех контурах и прогон, самое главное, дымовых тестов, то есть простейших дымовых тестов, где не нужно писать разработчику. Если вы говорите о внешних обработках, это нужна дополнительная работа разработчика. Тут начинаются уже те самые тесты, которых нет, или поведение, которое есть и так далее. То есть это следующий этап, который, например, можно сказать, что мы планируем, как добавить работу с различными тестами, с поведением. В том числе можно, следующий этап — это развертывание. Сейчас у нас только прогон фактически на специально подготовленной базе, но есть еще развертывание релизов, опять же, которые в рамках Visual Studio есть. Да, на закладке build и релиз вот здесь есть, например, да. Планов-то много, громадило.
Сейчас, а я просто прокомментирую. Давайте так. Ваш вопрос звучит так. А если основным продуктом является не конфигурация, а внешняя обработка? Ну, во-первых, таких людей достаточно мало, я думаю. То есть я знаю только EKB Contour таких, которые поставляют внешнюю обработку как продукт для интеграции с директом. Диадоком. Вот. Ну, когда основным продуктом, а не как плагин к конфигурации. То есть, но внешние обработки вообще-то, ну, мы как бы особо это не акцентируем, они тоже кладутся в гипер-репозитории достаточно давно. Просто в... А кстати, вопрос, а как вы сейчас версионируете внешние обработки вам? Я вспомнил этого, я совсем про нее не забыл. Как? Я даже догадаюсь, как. У вас есть шаропапка, где вы называете обработка 1.0 от даты такой-то, обработка... То есть так. Ну, вот... Где тоже написано обработка, там, да, там внутренний инструмент, да. Просто мы это проходили уже вообще лет много назад. То есть это, то есть вообще-то в Git кладутся внешние обработки, версионируются. Это как бы вообще вполне ну, себе.
Да, на инфостарте есть видео, в котором все это вообще
да,
интересно.
Давайте, это не относится к TFS. Если только, я же говорю, если это основной продукт, ну в EKB Contour они не используют TFS, почему-то странные люди, в общем, непонятно. Вот, но давайте так, это очень редкая история, поэтому мы на ней не акцентируем. Но вообще да, то есть если основным продуктом у тебя обработка XUnit или Vanessa Behavior, это обработки, они живут в гите, тестируются сами собой и отображаются вот примерно так же.
Надо было XUnit здесь протестировать. Ну, просто следующий шаг, то есть как бы домовые запускаются изначально, а потом, ну, если вы же не хотите открыть обработку, чтобы она вот просто открылась, вы же хотите проверить какое-то поведение, что вы нажмете на кнопку в этой обработке, что-то произойдет. Это уже поведенческие тесты, и, ну, они настраиваются сложнее, да, их надо писать как минимум.
Но это следующий шаг, и это…
Ну да, ну, да написать да. И запустить то запуск, настроить запуск.
Это следующая инженерная практика. Кстати, мы вошли в рынок, обратите внимание. Мы вернулись
еще
в рынок.
Запустил.
Да, да.
Еще вопросы, да.
Да, у меня релизный вопрос. Вот смотрите, ну приняли мы решение билд катить на продакшн, да? Но я понимаю, что там будет пересчет, ну там сутки занимать. Конфигуратор, я как бы ну, вижу прогресс, да. А как его вижу, если я запущу здесь автоматом?
А, я как раз показывал картинку. Сейчас я вот я как раз на ней стоял, и пока следующий вопрос задавали, я покажу сейчас. То есть, когда мы заходим, мы в каждом билде видим сколько у нас занимают шаги сейчас. То есть вот таймлайн есть. Вот мы видим очень четко, во-первых, сверху, как видите, да, сколько у нас вообще выполнился, но это, помните, что это относится к конкретному агентству, сколько у нас вообще вот эта сборка выполнилась. И каждый шаг, то есть мы понимаем четко, сколько времени занимает выполнение нашей сборки. Для релизов то же самое, там тоже есть, мы всегда же развертываем релиз на какой-нибудь UAD-базе, то есть мы готовим.
На предпродакшн я разверну, посмотрю время, и дальше я уже буду понимать, сколько у меня.
Да, то есть всегда нужно делать, обязательно нужно развертывать, и вы как раз принимаете управленческие решения, когда с бизнесом, окно какое регламентировано выделить, хватит ли этого окна и так далее. То есть это все здесь на сервере.
Можно
это. Только оптимальное применение, то есть это вообще не блокирующий процесс. Это не билд. Ну, в смысле, это накат релиза,
да.
Это всего лишь шаг. А в логах вы все равно увидите прогресс. Фоновое оно отдает там внутрь. Фоновое обновление, оно отдает процент.
Вот оно отдает файл прям сразу или потом скопом?
Сразу.
Сразу? А, ну значит, увидите.
То есть вы логи открываете и видите процент.
А что я вижу? Пересчет таблиц, ну, как бы в базе данных.
Сколько объектов там и так далее.
То есть это все в логе отражается.
Да.
Это корп-версия.
Понимаете, обычно это происходит в выходные, ночью, как бы, и так далее.
Время важно, да.
Обычно как бы я не жду, но я же должен понимать, что происходит.
Ну, то есть вам нужно на самом деле всего лишь оповещение с билда, успешно, неуспешно.
Да.
Я
когда
накатываю...
придет?
А?
На мобильный.
Чего она?
СМС. Ну, допустим, я спать лег.
Build шаг, да? То есть да. Мы же понимаем, что build definition — это пайплайн, который вы хотите. СМС, гейт, послать. То есть так далее. А я обычно сплю, когда проходит реструктуризация, честно.
Ну, бывают выходные, их несколько бывает, да?
Я все равно сплю. Меня волнует, упало или не упало. Сейчас можно я поделюсь кейсом? Ну, раз уж вы пришли сегодня, я с вами кейсом поделюсь. Я вообще дамплю только конфиг таблицы. У меня в моем пайплайне всегда есть дамп, вызов SQL, сохранение конфиг сейфов, системных таблиц. Бакапим их, запускаем апдейт, и, в общем, оно там само автоматом. И если упало, вот тогда я уже просыпаюсь точно, вот честно. Потому что это скорее всего, беда какая-то произошла. Остались остаточные таблицы на SQL. Это я вам как уже эксперт по производительности говорю сейчас по 1С. Это уже не совсем имеет отношение к вот этому истории. А это вам помогает спать, пока реструктуризация идет. Вам важно, накатилось, ну и слава богу, как бы что. Вот типа того.
Ну вот я специально открыл страничку конструктора настройки нотификаций. Ну вот что хотите, то и настраивайте. Плюс куча плагинов. Хотите смс там получать, хотите по почте там.
Ну, то есть, да, мы даже не рассказывали про уведомления, потому что они есть, они встроены. То есть для нас это такой механизм, который мы уже купили или нам его подарили, как угодно, кому как повезло с ТФСом.
Тут, на самом деле, вот то, что мы посмотрели, это там процентов, наверное, там в районе 20 функциональности ТФСа, ВСТСа. Там есть большой блок тестирования, там, и там... релиз-менеджмент, когда вы можете управлять стендами, да, то есть как вы тестируете, не просто билд у вас на тестовый стенд, да, вы после билда, когда вы прогнали домовые тесты, вы хотите там прекратить там на стейджинге регресс полный, да, там, по какому-то, не каждый раз, например, а там раз в день, там ночью вы хотите релизный цикл запустить полный. Вот здесь это тоже все настроить, можно привязать workflow некий, когда вы, например, разрешаете делать там стейджинг у вас автоматом накатывается, а напрот вы требуете подтверждения нескольких там лиц, которые принимают решение. Здесь все это тоже настраивается.
И форма снова такая отдельная история.
Performance load — это тоже отдельная функциональность. Вам же инфраструктуру нужно, причем она выделяемая чаще всего. Там первый блок — это развернуть контур, ну то есть где-то из ресурсов виртуалок забрать, развернуть контура, ну нагибательные контура, да, то есть есть stage контур, который надо нагнуть, есть нагибательные контура. Вы их разворачиваете, там запускается множество тест-клиентов 1С, Ну, то есть это прям они на разных портах TCP и дальше. А дальше у вас просто там есть такая. Но это ее долго запускать, мы бы полдня ждали, пока continuous, ну, performance load был. Но вы увидите, поверьте, там будет диаграмма. То есть вот вчера все тесты проходили за час, и блокировок на SQL 0, и дедлоков 0. А сейчас и дедлоков 1000, и блокировок 800, именно локов. Ну, есть блокировки, есть дедлоки, есть локи, вот, ну, так далее. И тест проходил, ну, условно, 8 часов. Деградация 800%. Ну, как бы, и там настраивается порог, трэш-холд, так называемый.
А всего лишь исключение закомментировали, да?
Да, то есть где-то закомментировали исключение или добавили, ну, добавили какую-нибудь подписку на событие, вот такая. Эта штука тоже проверяется билдом, ну, условно, обычно там по пятницам, когда инфраструктурщикам не жалко выделить сервера для нагибания, вот типа того. Но потом и главное отдать обратно виртуализированные среды. Обычно для этого используется, кстати, Azure. Вот у меня для этого используется Azure. Там есть возможность развернуть ISO-шник, ну, то есть образ винды, на Azure. Она развернулась, оттарифицировалась на время теста, я обратно отдал, и как бы, чтобы не платить, вот типа так. Вот для этого используется у меня прямо Azure CLI. Да.
Ну, ты прям вот все темы прямо у меня снимаешь с языка. На самом деле, мы сам VSTS, это SAS-овский сервис, ажуровский. Ну, TFS вы ставите у себя, VSTS вы ставите, то есть вы ничего не ставите, это SAS-овский сервис, ажуровский. Также вы можете использовать для тестовых стендов, вы можете использовать виртуалки там, и другие как бы, сервисы, которые есть в Ажуре. Но это отдельная тема, вот, но она как бы вот, существует.
Но можете и свои, опять же. Никто,
можете вот, свои, да. Пример, вот, да вот, как в примере, тут две машины под столом. Как бы.
Девушка какая-нибудь задала вопрос. Пацаны, надо, чтобы они же, они же есть. Задайте кто-нибудь из дам вопрос.
А вы женаты? Шутка.
Артур, Артур.
Нет, нет. Я с кольцом все хорошо.
Че вопросы? Есть кого-нибудь?
А работает ли билдагент под никсами? И, собственно, работает ли Ванесса под никсами?
А у вас 1С работает под никсами?
Ну, вообще говоря, да.
Ну, вообще говоря, все работает, а что?
Нет, скорее вопрос, работают ли плагины под TFS и, собственно, работает ли билдагент под никсами?
Да, можно я как? Билд-агент TFS под Linux работает, то есть там даже если зайти в настройку билд-агентов, там есть кнопочка «Установить нового билд-агента», там предлагается выбор, по-моему, даже на Mac'е, да, есть возможность развернуть. Вот. А сами плагины написаны на TypeScript, соответственно, они запускаются через Node.js, который тоже работает и на Linux, и на Windows, и на Mac'ах. Инструменты, которые используются, написаны на OScript, который работает на Windows и на Linux. Поэтому, ну, если у вас вдруг нету билд-серверов на macOS, то да, у вас все будет работать.
Вообще, возможно, на macOS запускать сервера билд? По-моему, это будет купленный MacBook, на котором сами такие
рамы логают. Весь код, там, в частности, агента, он на GitHub лежит.
Ждем ваших pull-реквестов.
Ну вот даже пример. Вот,
Microsoft ждет ваших pull-реквестов, да.
Да. И вот пример, вот тут даже вот hosted Linux Preview, то есть уже, пожалуйста.
Да, они даже уже облачные есть. Но вопросы, есть, как пожалуйста. Настроить, там обычно проблема...
С... На самом деле, чуть-чуть вам агентов, вам два сервака под столом нужны для 1С. Но вот если у вас есть что-то не 1С, то немножко, то у вас вот, в Visual Studio Online, прям мы хотели это облачно сказать, что у вас агенты-то есть, они называются hosted.
Да, да, да.
То есть это на Azure. Чуть-чуть у вас есть экосистема, что-нибудь, ну, поделать, что-нибудь такая. То есть у вас вообще есть два маленьких сервера, только не под столом, а на Azure.
Просто у вас в сборочную линию добавится еще один шаг, там, установить эту утилиту, установить ту утилиту. Вот. Ну, а так, да, под Linux работает, проверяли, все хорошо. Мало того, у нас контура разработчиков, которые готовятся для всяческих там воркшопов, тренингов и так далее, они вообще, в принципе, целиком на Linux поднимаются. То есть в том числе со всеми сборками. Да, и клиенты, да, работают.
Ну, вы помните, что главная проблема с 1С — это лицензии. То есть вот там, да. Вот там приходится
там
открывать
доступ.
Там какие-нибудь
VPN, либо да. Проброс USB.
Да, сейчас уже...
Не,
нет,
родной,
сейчас
родной,
уже родной, да, родной сейчас клиент, все хорошо, да.
Обычно
уже...
сервер лицензии делается так. Главное указать TCP, ну, чтобы виртуалки разворачивать, то есть указывается ваш сервер лицензирования, айтишник, если он у вас есть, и вы его указываете, он у вас стендалон, он не виртуализируется. А вот эти все агенты, которые быстро поднимаются, лицензии отдают, они вот такие быстрые, и Linux тоже. Ну потому что лицензия это ну как бы сервер лицензии, это как бы отдельная штука, она вообще к билдам не имеет отношения. Это, так скажем, лицензионная частота, и она должна быть в компании просто отдельно. На Travis, маленький момент, мы пробрасываем свой, там хитро у нас есть на порту, там хитро, чтобы на Travis использовать собственные лицензии, мы пробрасываем свой сервер лицензии прямо в облако на Travis, это гитхабовская такая штука. Ну, Invasion мы пробрасываем свой сервер лицензии с локалки вообще, так проковырим, чтобы на Azure запускать легально 1С.
Ну, есть особенности, в общем, да.
Ну, это TCP проброс, VPN всякие, это, короче, инфраструктура.
Девопсеры.
Да, еще вопрос.
Еще один вопрос по код-ревью. Жизненный цикл задачи бывает такой, что, собственно, она выполняется, закрывается, код попадает в какой-либо гид, смотрится человеком, который его, собственно, либо контролирует, либо просто ревьюет, отдает какие-то замечания. Человек, собственно, который разрабатывал, делает, собственно, еще один коммит, собственно, по той же задаче. Киллер фича Crucible в том, что там можно создать ревью такое, которое создает нескольких коммитов связанных. Причем там можно, получается, управлять как набором объектов, так и можно выпиливать отдельные правки. Вот может ли так TFS делать?
Сравнение с курсом, где раньше выходило, у них своя методология.
Это, наверное, коллеги из Microsoft могут.
Я просто контекст потерял, извините.
Код-ревью нескольких коммитов сразу.
Вообще здесь или это сторонний нужен инструмент, вот тоже ваш?
Есть ли такое встроенный в TFS? Я могу рассказать, как это сделать как бы внешними инструментами, а вот по встроенным.
Если гид, если мы о гиде, то есть pull request. Pull request он…
Это 1С, если особенность.
Да, если… Ну, я не знаю про сторонние, честно говоря.
Я попробую от другого. Но Crucible создавался… Crucible,
мы про него, а я старый явер, я вам даже скажу, зачем это вообще сделалось. Это там про GitFlow, это история для джаверов. Ну, вообще-то, создавалось для того, чтобы вы чтобы вы денег не тратили на многих код-ревьюеров, у вас один код-ревьюер такой, главный старший товарищ код-ревьюер по команде, он там ревьюет все. То есть у него поступают этому задачу. Здесь это work item, вообще-то, на ревью изменений. Ну, вообще-то, такой work item, к которому привязываются. Это больше с процессом связано, нежели чем с инструментарием. Ревью, вот открой код, да. Ревью в TFS — это коммент. Автору строки, ну, то есть… Сейчас можно? Ну, то есть, давай про…
Куда-нибудь зайти?
Да.
Нет, мы здесь настроим.
Давай что-нибудь прокомментируем. Что-нибудь.
Или настройки. А, прокомментировать?
Да. То есть ревью это вот такое. Это только, ну, коммент. Кодокоммент фактически, так? Вот.
Так, не знаю.
Теперь, что касается, если мы хотим в процесс включить код-ревью, ну, то есть каждое помещение в гид. Сейчас загрузится.
Что нужно?
Свежи вот.
Что?
Вот здесь. Да. Что вы хотите как ревьюер создать на основе этого коммента? Вы просто прокомментировали? Что вы хотите от этого?
Здесь вопрос не как комментировать, а что это очень
любит. Ну, несколько, да.
Что делать, например, на Crucible. То есть, если мне нужно задать код-ревью для чего-то, то есть я делаю перед коммитом две вспомогательные ветки. В одну собираю черепиком нужные коммиты по задаче.
Ой, еще и черепик. Не-не-не-не-не, это как бы… Это,
ну, это примерное как бы…
Это Java.
Способ
это не
для манипуляции.
Ну, давайте по-честному. В 1С черепик не пригождался никогда. Ну, потому что большинство 1С-ников…
Я бы так не сказал бы, конечно. Да,
На самом деле, также вот работает приблизительно, как ты вот рассказал, код-ревью для TFS version control. То есть там тоже создается private ветка, на нее остается work item, то есть ревью это work item, который связывается, собственно говоря, с веткой. То есть похоже, но для гита это pull request.
Ну, все верно, да, это получается pull request из одной ветки вспомогательной в другую, где, получается, коммитов нужных нет. Просто там получается так, что если коммиты идут не друг за другом, то автоматом мерж не делается. Crucible это делает.
Я, опять же, нет, Crucible, секунду.
Crucible, он интересный, но 1С мы не называем, мы говорим о штатном хранилище. От инструментов исходим.
Итак, давайте мы сейчас говорим про ветвление в 1С. Слово Java забываем вот это Crucible и остальные, тоже так странненький инструмент.
Ну да.
Итак, вы хотите ветвить контекст, а это именно оно. То есть аналог, сейчас я объясню, вот вы что хотите тут именно я? Этого. Вы хотите, чтобы условно у вас код-ревьюер был блокирующим, то есть ветка в мастер, вы же в мастер не хотите? Что вы хотите от этого? Да. То есть у вас словно есть мастер, ветка, которой вы доверяете, хранилище. Вы хотите отревьюить и условно, ну что такое отревьюить? Прокомментировать. Вы хотите сказать, вот здесь неверно, поправь. Вы хотите, чтобы к этому комменту привязалось исправление условно.
Да,
так?
Именно так.
Вот. Начинается. То есть вы хотите создать задачу «Поправь». То есть кнопочка «Создать задачу», «Поправить», тот приотачивает. У вас возникает код-ревью. И так вы строите процесс с одной веткой. А то, что мы говорим, это функциональная система проектирования прикладных решений, когда вы управляете некоторым количеством хранилищ, допустим. Под каждый контекст задачи вам остается отдельное хранилище, а не одно. И build definition'ов будет здесь несколько больше, чем одно для одного хранилища. И они у вас связаны с несколькими ветками. Есть мастер хранилища, которому вы доверяете, есть develop, условно, то, что работает команда, и есть под каждую, ну, под каждый контекст feature branching. И тогда у вас автоматически pull request, и тогда вы ревьюете уже не код. Вот как мы сейчас просто... Что такое ревью кода? Это коммент над кодом. Он не вызывает необходимости кого-то что-то поправить. Вот, как таковую. Извините. Вот. А вот pull-реквесты позволяют приатачить к этому pull-реквесту, в смысле, к этому изменению все исправления согласно коду ревью. Это немножко другой процесс. Это все из-за того, как вы выстроите процесс внутри TFS. Здесь Crucible ни при чем. Если вы хотите, чтобы по каждому комментарию создавалась задача кода ревью, work item типа кода ревью со своими статусами и доской, это отдельная история. Если вы хотите, чтобы у вас были так называемые разветвленная коллективная разработка, это история из GitFlow, вот из оттуда. Это из, ну, то есть... И Crucible здесь ни при чем. Вы либо процесс строите одним способом, либо через GitFlow, это другое. А Crucible, ну так себе, говорю. Нам вообще нравится GitHub кода ревью, и что теперь?
Ты хотел что-то сказать?
Ну, я, собственно, про ветки как раз хотел. В том, что GitFlow в 1С можно, можно даже без хранилищ, если...
Базы небольшие.
Ну, базы могут быть и большие, но если вы готовы тратить на мерж либо 0 секунд, либо час, то да. Чаще всего, конечно, 0, но как бы мержить XML очень тяжело. Либо на ETS описана методика разработки в формате нескольких хранилищ, вот, нескольких веток. На Хабре, да, это как раз использует SPPR. Там даже кнопочки есть, то есть вы можете создать новые требования. Там есть кнопочка «Создать хранилище под требование». Оно автоматически разворачивается, вам дается путь, и потом, когда вы требование закрываете, вы это можете обратно слить.
А здесь будет закладка «Branch» сработать, ветки. То есть вы как менеджер будете наблюдать движуху в разных ветках.
Да, то есть если закладку «Branch» открыть, давай так попробуем.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Да, сейчас, по-моему, здесь мастер должен
сейчас
быть. Бранчесы. И есть специальный билд. Да, мастер. И он саксуст, сук и сест. Вот, девелоп может быть и так далее. Вот. Если про то, что вы рассказываете, будет активна закладка pull request, когда обязательство стоит на коду ревью pull request. Это когда из девелопера в мастер предлагаются изменения. Странно, это немножко другое. И там есть build definition шаг предложить изменения в мастер. Там он есть, git publish.
Ну да, да.
То есть это всего лишь процесс, а вы про Crucible. Прям Crucible. Я его просто ненавижу ужасно, то есть, честно. Прям завели.
Crucible был интересен, но это все-таки сторонний механизм. Он, опять же, он отдельно. Это...
$50 тысяч
стоит. Серьезно, что?
Ну, если там...
Не, ну там free, там...
прогрессия в зависимости от пользователя. Там ужас просто.
Не, ну...
Но он интересен, но это сторонний инструмент. Он, имеется в виду, не интегрирован как бы ни в Jira, он в чистом виде не интегрирован там. То есть его нужно дополнительно интегрировать во все что угодно. А так, пожалуйста, скачивайте... Ну, в каком-то объеме бесплатно можете пользоваться. Мы пользовались Crucible, интересно. Но это код-ревью. Код-ревью, он вообще дорогой на самом деле. На самом деле он дорогой считается. То есть это такой элемент.
Давайте, давайте может, другую немножко сторону.
Да. О! Вот, вот дама у нас.
Я хотела спросить, вот это все, это про 1С. В Jira, кроме 1С, можно вносить любые проекты. Сюда какие проекты можно вносить, любые, кроме 1С? А какие нельзя и по какой причине?
Все можно.
Все абсолютно.
Не, ну, есть, например, там специфика, у вас Lotus, на Lotus Domino вы разрабатываете.
Есть такие?
Не разрабатываете, ну тогда все можно. А вот с АБАПом тоже будет проблема, да. То есть, не, ну там вот в 1С, я как бы не специалист по 1С, но там тоже представление, код хранится в одном месте. Вот, вот эти системы, они всегда потенциально очень опасны для стандартной классической разработки. Потому что если у вас нет механизма синхронизации туда-сюда, то у вас проблема, да. То есть, кстати, в Lotus тоже есть такой механизм, сейчас IBM уже сделал, да.
Если у вас Java, C-Sharp, Python, Ruby,
GoLang, PHP,
все, что хотите, PHP,
у вас
все хорошо.
Что у вас есть такого хитрого?
Нет, я на самом деле по 1С, я просто интересно, что там
есть. Ну да, можно все, у чего есть исходники. То есть, ну, на самом деле управлять проектом можно-то и без исходников, но с исходниками будет лучше. Потому что будет видно историю, там, изменение кода по задачам и так далее. Да, еще вопрос видел. Угу.
Как просили, немножко в другую сторону. Вот хотелось бы по предыстории, по постистории ТФС, то есть вот там красиво задачки так собственными руками, да, там задача один, создать что-то, а есть интеграция с какими-то системами учета там заявок или системой документирования, то есть выполнения там, как любят у нас там написать, ТЗ, ЧТЗ, там, ну, документация.
Ну, вы имеете в виду интеграцию с Word-ом?
Ну, не обязательно с...
смотрите...
Ну, с Word-ом, да, то есть с Word-ом, понятно, там GLPI какой-нибудь в начале там. Ну,
смотрите, то есть, в принципе, вот система work item это любой, может быть, элемент. Ну, например, Epic, да, там, фича и PBI, это вот некая иерархия требований, на самом деле, о чем вы говорите, по сути дела. Если вы хотите работать, ну, предположим, из Word-а, то есть достаточно большое количество коммерческих и некоммерческих решений. Ну, Word как пример. Например, там один из наших партнеров сделал решение Salma, это SoftServe, и выложил его на GitHub и на Codeplex. Оно достаточно такое зрелое решение, которое вы можете использовать. У вас есть ТЗ ваше классическое, да, вы можете его путем выделения блоков связать или создать с work item, например, и поддерживать двухстороннюю интеграцию.
То есть автоматическая как бы загрузка, да?
Ну и таких решений есть бесплатно, да, есть решения, которые стоят там условно $2000.
Ну то есть поддерживается в принципе импорт.
Да,
да.
Сам Microsoft именно интеграцию с Word-ом, например, не делает, да. Есть такая интеграция с Project'ом и с Excel'ом. Если вы любите работать с проектом, например, там смотреть диаграмму Ганта, планировать именно в проекте. То есть в данном случае проект будет, проект клиент, я имею в виду, проект будет просто витриной к ТФС, и там будет двунаправленная синхронизация. Вот это все как бы есть.
Их достаточно то есть много. Вот если даже аналогия с проектом, вот как вы через решетку там маркировали задачу, а иерархия поддерживается этого?
Да, конечно. Ну, смотрите, я не случайно сказал витрина. То есть все, что вы видите иерархию в ТФС, например, когда мы query вы увидите полную иерархию объектов. То же самое иерархию объектов вы увидите в проекте. Это просто витрина, просто клиент. И эту же иерархию вы можете увидеть в Excel, там будет отступами делаться.
Ну, то есть есть экстеншены, там вот Rollup Board, я любил Excel. Ну, то есть при первичном планировании было, видели когда-нибудь?
Моя любимая история. 200 одиночников видели когда-нибудь в одном панели? Вот. Команд было много. Сколько их, Артур, было? 7 направлений по 3. 21 команда. 21 команда, соответственно, 92 системы одиночные. 92 CF-ника. И несколько систем-то еще кластер. Там такая была история. И мы любили Excel, честно, очень. Вот именно для большого планирования. Потому что там есть коннектор, и ты можешь хотя бы понять, что происходит с бэклогом, как им так анализировать. И там Analyzer Services, это значит куб. вот сложную отчетность мы на кубах делали первично, чтобы понять, что происходит именно вот первично. А все остальное плагинами для расширения. Я сейчас просто пытался, но вот есть какие-то коннекторы. Причем так как это TypeScript, теперь TypeScript, раньше было хуже. То есть достаточно, все зависит от того, что вам надо там под бизнес задать. CSV-шник, да, это вообще просто. Я искал именно что-нибудь типа Trello, какой-нибудь оттуда.
Понимаете, да, извини, последнее скажу. Это же сервер, у которого есть API. То есть все, у чего есть API, можно между собой связать. То есть вы можете там, если блокнот...
Из одного API в другой.
Да, из одного API в другой. Если блокнот не умеет что-то выгружать, вы можете написать скрипт, который будет что-то выгружать из блокнота. Поэтому...
Вот интересно. По теме документации, например, пример это там от Microsoft, это Wiki. Но вот как если вы там упоминали атласинские решения, у них есть Confluence, у нас есть аналогичное решение. Ну, оно на данный момент не настолько продвинутое, но оно, в общем, активно развивается и позволяет вести документацию в формате Wiki, например. А, что...
По сути, это параллельная задача вот тому, что спросили, просто как дополнительно вести какие-то дополнительные справочники, какие-то.
Ну, вот база знаний, документация очень часто документация. Вот. Ну, SharePoint, безусловно, это как бы опция, да, то есть там одно из достоинств Microsoft, что он все интегрирован, там, ну, например, там тот же Excel. Project и так далее. То есть есть интеграция такая же с SharePoint. Но в данном случае там большое количество организаций предпочитает вести в неком формате Wiki. Да, на SharePoint тоже есть Wiki, но ради Wiki разворачивать SharePoint, ну, как бы, да. Ну, смотрите, во-первых, бесплатно идет в комплекте это сервис, это усеченный сервис SharePoint. Если у вас полноценное как бы интересует, это надо все-таки там стоит куча денег, много денег, да, то есть и ради только Wiki разворачивать SharePoint, ну, не имеет смысла. Да.
Ну и относительно интеграции, наверное, одна из первых вещей так на практике, которые интегрируют с TFS, это, наверное, всяческие сервис-дески, мне кажется, уже попереинтегрировали, наверное, Ну, на практике, да, что есть у заказчика по факту уже, ну, то не было еще такого, чтобы, да.
На самом деле, там есть экзотические истории, но они относительно экзотические. Ну, например, в том же там Касперском у них в том числе на TFS реализован свой helpdesk. Прямо на TFS. Да. Ну, они, естественно, написали клиента красиво. То есть сами там на ASP.NET. Не, ну TFS это просто, они используют систему иерархии work item, они SLA докрутили в виде сервисов, да, то есть которые там работают, и сделали клиента, удобного клиента для пользователя. И все, у них все в одной системе.
Да, у нас, да, закончилось время.
Наверное, время уже поджимает, да, если, может быть, один-два вопроса еще каких-то есть критичных, можем быстренько обсудить. И...
А вот если у нас есть, ну, существует много информационных баз 1С, и существует много различных тестов, которые необходимо прогонять, то встает вопрос о том, что необходимо иметь несколько серверов сборок. На этих серверах сборок, соответственно, должно быть определенное окружение установлено. Та же самая платформа, GetSync, OScript и так далее. Есть ли в VSTS определенные инструменты для автоматизации, автоматизации установки окружения на серверах сборок, типа докера и так далее? И как это происходит?
Запуск командного файла есть везде. Вы можете написать батник, который все вам установит.
Это крайний вариант, а так...
Ну, просто все это можно поставить из консоли. Ну, абсолютно все. И...
Раз можно из консоли, значит, это можно один раз автоматизировать.
Есть релиз-менеджмент, который позволяет эти шаги набрать,
из команды строки. Ну да, там... Просто даже тот же гид, его можно в VGetом выкачать с конкретного сайта и запустить MCI. Да, либо через пакетный менеджер Choco тоже все доступно. Ну, то есть вы определяете, какое у вас требуется окружение. Ну, наверное, самое модное сейчас это сформировать конкретно докер-образ с описанием докер-файла. Вы собираете докер-образ и поднимаете его как билд-агента. И вот у вас все готово. Сейчас. Да, тем более сейчас и Windows-агенты есть на базе, соответственно, Windows ядра с возможностью поднять MySQL-сервер. Ну, вопрос, опять-таки, с ключами лицензионными будет для 1С. А так, ну, не вижу сложности, по крайней мере.
Ну, вот я просто сейчас показываю вот релиз-менеджмент компонент FS. Вы можете там разместить какое угодно количество стендов, да, то есть привязать их к билдам. Собственно говоря, выбирая шаги, вы можете... Ну, там тот же батник, да, то есть вы можете его запустить, и он там накатит нужную конфигурацию на ваше, например.
Да. То, что вы хотите, будет вот тут. One S ваше что-то там. Да?
Ну, вот пример, да, на экране, да, как можно развернуть.
Себе release definition в окружении и храните его у себя, и он у вас живет вместе с вами. Да, тут Jenkins.
Ну, это в том числе вот есть стандартная интеграция Jenkins. Есть шаги для билда, есть и для релиз-менеджмента. Все это как бы есть.
Сейчас проверена интеграция,
развертывается. То есть, ну, здесь это имеется в виду, что у вас, как бы, билд-сервер отработал Jenkins, вы результаты, как бы, работы Jenkins берете в релиз на реализации полного релиз-пайплайна. Например, как мы работаем со стендами.
Стандартные шаги. Давайте последний.
Наверное, недостаточно прозрачно, да, сказали. На самом деле сервис VSTS, он для 5 пользователей бесплатный. Да? То есть вы, ничего не покупая, не заключая никаких соглашений на этом этапе с Microsoft, вы зарегистрировались, начали использовать. Отлично, отлично. Да, это для тех, собственно, кто не знает. Поэтому если у кого-то стопорится вот на этом как бы шаге, то здесь на самом деле препятствия нет. Да, а дальше вы масштабируетесь опять-таки в зависимости от пользователей, в зависимости от команд. То есть нет вот этой ситуации, да, когда мы сначала там платим 50 тысяч, потом пытаемся пилотно запустить на 3 человека, потом там растем, докупаем еще. Вот как растете, так по сути... Так и наращиваете, да? Ну, соответственно, наверное, все. Всем большое спасибо. Мы в любом случае сделаем follow-up, да, пришлем всем материалы, видео, когда появится, да, соответственно, также ссылки, чтобы вы могли там с коллегами, например, поделиться, чтобы они у вас также были. Поэтому спасибо всем сегодняшним спикерам, да, которые очень много полезного, интересного показали.